Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Итак, друзья, сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему, которая бы называлась так. А кто такой Бог? Вот, да? Казалось бы, такой простой, элементарный вопрос. Кто такой Бог? Для верующего человека это вообще вопрос несложный. Казалось бы, да? Или мы просто исходим автоматически из того, что есть вот какой-то Бог, вот есть один Бог, да, вот все верят в Бога, Бог его называют, да? Вообще слово «Бог», судя по всему, произошло от синкритского языка, это целая история. В каждом народе был свой, на самом деле, какой-то Всевышний Бог. Называли его по-разному, у каждого было свое имя. Мы сейчас называем это таким одним объединенным именем Бог. И вот я хотел бы узнать, кто он. Мы познаем Бога. Бог открывается нам. Мы познаем этого Бога верой. Вот вера, она и есть то, чем мы познаем Бога. Мы в Него начинаем верить. Мы верим в две вещи. Вообще, на самом деле, есть два основания нашей веры. Первое основание – это написанное слово. Вот оно. Это написанное слово, через которое Бог нам открывается. Второе основание – это живое слово, которое сошло с небес, как написано здесь, то есть Йешуа, который тоже нам открывается. И открывая Бога посредством этих двух оснований, мы понимаем, кем Он является. Существуют секты. Да? Мы знаем, существует секта. Что такое секта? Вот почему вдруг свидетели Иеговы там назвали сектой? Или мормонов назвали сектой? Или там их на самом деле очень много? Почему? На каком основании? На одном простом основании. У них есть третье основание. А то еще и четвертое основание. А то еще и пятое и так далее. Да? Есть основания, которые являются собственным переживанием, и оно затмевает все на свете. Есть основания какой-то новой книги, которая вдруг появилась, как у мормонов там. Да? Книга Мормона, которая на самом деле играет у них самую главную роль. И есть еще что-то. И это все изменяет напрочь образ Бога. Поэтому у нас есть всего два основания. И как раз из этих двух оснований мы черпаем с вами истинный образ Бога, в которого мы верим. И вот я бы хотел сегодня с вами об этом и поговорить. А для того, чтобы поговорить, сначала я хотел бы обратить ваше внимание на очень важный стих, очень важное слово, которое сказал Йешуа в 11 главе Евангелия от Матфея. Он говорит такие слова в 27 стихе. Он говорит следующее. «Все предано мне, Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». В другом месте Йешуа говорит, видевший меня, видел и отца. Правда? То есть, другими словами, он, Йешуа, принес нам на землю образ Бога. Это очень важный момент. А в чем он принес этот образ Бога? Впервые на земле появился человек, в котором не было греха вообще. Он не грешил никогда, никак и не мог грешить, потому что в нем не было греха вообще. И таким образом, наблюдая Йешуа, мы точно знаем, что любит Бог. Наблюдая за ним, мы точно знаем, что любит Бог. И поэтому для нас открывается все остальное Писание. Зная, что любит Бог, мы запросто ориентируемся в этой книге, понимаем ее, читая, и отдаем себе отчет, для чего это написано. Так что мы с вами принадлежим к совершенно потрясающим, счастливым людям, которым Бог открыл глаза на самого себя. Так вот, для того, чтобы в этом во всем разобраться, я бы хотел обратиться к одной истории, которую мы, конечно, уже не один раз разбирали, к одной небольшой истории, которая находится у нас с вами в Евангелии от Матфея, в 15 главе, и ее прочитать, и немного о ней поговорить, и заодно задать вопрос, а зачем она здесь написана? Можно было ее упустить? Надо сказать, история такая, под большим вопросом. С 22 стиха по 28. «И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, Йешуа, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иешуа сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Такая короткая история, которая могла реально не быть у нас записана, и тогда бы не было лишних вопросов, а эта история на самом деле открывает нам глаза на многое. Итак, некая хананиянка в Евангелии от Марка, в параллельном месте, такая же точная история, она описана как сирофиникиянка. На самом деле речь идет о Финикии или Финиции, правильно? Месте, которое располагалось в огромной, довольно большой стране, которая находилась на севере от Израиля когда-то, очень давно. И чтобы нам представить, ее центр находился в современном Ливане. Знаменитые города Тир и Сидон, которые мы встречаем в Библии, это как раз финикийские города. Приморские финикийские города. И в 7 главе от Марка, в 24 стихе, 7 глава Евангелия от Марка, это параллельное место, 24 стих, мы читаем следующее: «Отправившись оттуда, пришли в пределы Тирский и Сидонский, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться». Это Иешуа, и дальше как раз идет история о вот этой женщине. То есть как раз это Тир и Сидон, туда отправился Иешуа. В свое время это государство Финикия было завоевано Ассирией, затем она была завоевана Персией, затем ее завоевал, естественно, Александр Македонский, затем ее завоевал Рим и в результате назвал это место провинцией Сирия. Под общим названием, вы знаете, Рим делил все на свои собственные провинции, и это было разделено точно так же под названием, общим названием Сирия. Поэтому сирофиникиянка, все очень просто, да? Или, как она у нас написана в Евангелии от Матфея, хананейка просто из тех мест. Те места, там когда-то жили хананеи, и, вероятно, до каких-то времен все эти народы называли одним словом хананеи. У нас есть еще одно место, которое описывает эту женщину. Она в 7 главе от Марка, которую мы как раз читали, в 26 стихе. И здесь написано: «А женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Женщина была язычница. Вообще, по-гречески, на греческом языке у нас написано слово «эллинис», что значит буквально «эллинка», что ли, «эллин», да? То есть она принадлежала эллинам. Не гречанка, хотя все эти народы после Александра Македонского, все они говорили на греческом диалекте на каком-нибудь. Вот. Но она была не гречанка по происхождению, а из эллинов. Если вы помните, Павел говорит в 1 главе к Римлянам, в 16 стихе, такие слова, что «я не стыжусь благовествования Мессии, потому что это сила ко спасению всякого верующего, во-первых, иудея, потом и эллина». Речь не идет об иудеях и греках. Речь идет о иудеях и вообще всех остальных, которых после Александра Македонского, после его нашествия, стали называть простым, единственным словом «эллин». И потому что появилась такая целая эра, да мы об этом много говорили, эллинизм, верно? В которой мы в какой-то степени, в общем, пребываем до сегодняшнего дня. Итак, Иешуа идет по вот этим вот языческим местам, вероятно, он отправился в синагоги, которые там находились, их там было много. И в Евангелии от Марка мы находим, что он находится в доме у кого-то, возможно, в синагоге у кого-то. Но вот женщина, итак, не еврейка, не принявшая иудаизм, ничего, не имеющая никакого отношения к Израилю, подходит к нему и начинает просить о том, чтобы он исцелил ее дочь или изгнал из дочери беса. Возвращаясь к Матфею, итак, 15 глава, в 26 стихе, Иешуа отвечает, он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Вообще, чтобы было понятно, о чем здесь речь, кто дети, кто псы, в 24 стихе он говорит, он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». То есть, другими словами, Иешуа называет детей евреями. Евреи – это дети, а не евреи – это псы. Вообще, обратите внимание, это говорит Иешуа. Ну, собаки, да? То есть псы — это собаки, чтобы было понятно. Я пытаюсь так совсем, да? То есть вот есть евреи — это дети, а все остальные — это кто? Да? Я не буду просить вас хором это повторить, хорошо? Но тем не менее, да? Это говорит Иешуа, еще раз. Иешуа. Для кого не совсем понятно, кто такой Иешуа, это говорит Иисус Христос, да? Вот Иисус Христос назвал не евреев собаками вот здесь. Вообще, я читал многие комментарии, когда я вообще впервые в своей жизни прочитал это место, оно меня настолько поразило, потому что я ведь еврей же, да, как бы. И поэтому в моей крови и в моем мышлении, в моей культуре существует антагонизм к христианству и антагонизм к Христу. Так евреи были воспитаны, они в этом не виноваты. Мы долго и часто говорили на эту тему. И поэтому, когда я столкнулся с этим местом, я подумал, что я, наверное, что-то не понимаю здесь. Такого не может быть. Мы же привыкли к тому, что Иисус Христос — это вот представитель как бы христиан, то есть антиподов по отношению к евреям, правильно? И вдруг он говорит тут такие вещи, то есть он называет не евреев собаками. И я стал ковыряться, искать ответ на этот вопрос и нашел комментарий Баркли или кого-то, там есть масса всяких комментариев, которые говорят, что на самом деле то греческое слово, которое здесь употреблено, оно обозначает маленьких собачек, которые держали у себя богатые женщины. Но я понимаю, что ему очень хотелось как-то оправдать это слово, да, как-то оправдаться. Все-таки маленькая собачка, да, вот у меня, помните, у меня одно время было две собаки, немецкая овчарка и чивава, да, то есть ты не немецкая овчарка, ты чивава, пусть будет тебе легче, да. То есть на самом деле, если мы внимательно прочитаем, то в противоположности эти собаки, они в противоположности к детям, верно? То есть речь не идет о том, что это тебя просто собакой назвали, и тут надо какое-то греческое слово найти, да, расшифровать его, и получится такая маленькая, милая такая собачка, знаете, ха-ха-ха-ха. Да? Нет, ничего подобного. Эта собака стоит в противоположность к детям, и поэтому даже если бы он назвал их бабочками, то, в общем, это мало помогло. Насекомые ты, да? То есть, другими словами, с крылышками. Иешуа говорит, собаки. Собаки. Предположим, что Иешуа вообще не любил финикийцев. Ну, не любил он их, да? Не знаю, не нравится и все. Вот, да, вот так вот. Всех любил, финикийцев как-то не люблю. Да? Да, допустим. Верно? И нет, у нас есть объяснение. У нас есть слово «эллин», которое как раз объясняет, что речь не идет о финикийцах. Речь идет о неевреях. И это представитель неевреев. И поэтому, называя ее собакой, Иешуа называет всех неевреев, абсолютно всех неевреев собаками. Да, всех. Ну, давайте, кого всех? Вот я хочу утрировать все, да, не обижайтесь на меня сегодня. Я хочу утрировать все. Например, он называет собаками русских. Да, все русские собаки. Вы согласны с этим? Ну, украинцы, может, согласны. Но чтобы украинцы особенно не радовались, то украинцев он называет собаками тоже. У нас тут представители Узбекистана существуют, да? Так вот, узбеков он называет собаками тоже. Вот представьте себе, да, когда мы говорим о вообще там Финикии, какие-то страны, какие-то греки. Нет, нет, здесь Иешуа называет собаками всех неевреев. Вы собаки. Это грубое слово. Насколько бы было проще, если бы этого места не было бы вообще? В Писании оно есть. Зачем оно нам дано? Я бы хотел в нем разобраться. Очень бы хотел разобраться. Итак, все русские, татары, украинцы, узбеки, представители мордовской этой, как ее? Да. И так далее. И вы будете смеяться, да? Даже эфиопы и венки, что-то мне в голову пришло. Вот все они попадают под категорию собак, и только евреи попадают под категорию детей. Ладно бы все попали под эту категорию, нет. Иешуа делит, он пришел только к погибшим овцам дома Израилева, они дети, а все остальные собаки. Обидно, а? Обидно? Это хорошо. Тогда разберемся во всем. Ладно бы это все было написано где-нибудь, скажем, как христиане называют в Ветхом Завете. Да, там Ветхий Завет, вообще в нем надо разбираться, вообще все непонятно, и на иврите написано, тут на греческом, почти на русском. Да? То есть, ладно, нет, это Иешуа говорит. Да, Иешуа, тот самый, который детей любит, да, и стариков, который любит всех, да, к нему может всякий прийти. Этот, вот этот Иешуа говорит. Да? Как-то, возможно, у нас с вами должно измениться к нему отношение. Может быть, мы чего-то не понимаем. Может быть, кому-то сейчас приходит в голову, кто-то вспомнил слова, сказанные Павлом. Он сказал, что «а теперь нет ни иудея, ни эллина». Галатам, послание Галатам говорит, «ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского». Понятно, что здесь речь вообще не об этом, да? Я надеюсь, вы понимаете, что это место не подходящее нам по одной простой причине, потому что там помимо иудея и эллина встречаются как раз рабы и свободные, мужчины и женщины. Да? Мы же остаемся мужчиной и женщиной, а в то время, когда писал Павел, то есть во время рабовладельческого строя, оставались и рабы, и свободные. Речь идет о духовном понимании. Мы спасены все одинаково. Но на самом деле все мы относимся к разной культуре, мы все относимся к разным народам, все говорим на каком-то особенном языке. И таким образом это не работает. Возможно, существует проблема, проблема эта существовала уже в ранней церкви, в ранней общине, потому что у нас есть послание к римлянам. И в послании к римлянам, в 11 главе, Павел, обращаясь к римским верующим, говорит такие слова, сравнивая Израиль, если помните, с природной маслиной, а язычников, которые уверовали в Бога Израиля, с дикой маслиной. И вот сравнивая эти два понятия, он, обращаясь к неевреям, к римлянам, говорит: «Не гордись, но бойся». И, возможно, что уже в первой вот этой общине была проблема. Не евреи, которых становилось все больше и больше верующих в Иешуа, начали гордиться. И, возможно, уже тогда начало зарождаться так называемое богословие замещения, которое говорит о том, что Бог отверг Израиль за то, что они распяли Христа, и избрал себе язычников, и вот получилась христианская церковь. Возможно, уже тогда, в первом веке нашей эры, уже такие какие-то мнения существовали, и Павел поэтому пишет им послание, в котором говорит, что не отверг Бог свой народ, который он знал наперед. Это богословие замещения в результате вылилось в то, что, оказывается, Бог выбирает себе народ. Выбирает, да? Он избрал себе Израиль, но разочаровался в нем, потому что Израиль вечно грешил, вечно не туда шел, в конце концов распял Христа. Он в нем разочаровался, и на его место он выбрал бравых язычников, которые теперь, высоко подняв знамя, идут от победы к победе, правильно? Эта идея, она вылилась в так называемый антииудаизм, и из антииудаизма она вылилась в махровый антисемитизм, в погромы, в Холокост, и в какой-то степени это все продолжается до сегодняшнего дня. С некоторых времен, однако, вдруг возникает некий такой, знаете, интерес к евреям. Все-таки пророчество начинает исполняться на глазах, и верующий человек или человек, который читает Писание, так или иначе не может этого не заметить. Ну, например, все, что связано с Израилем, верно? Вдруг возник, в 48-м году возникло государство Израиль, да как возникло, да как всех победило, да как расцвело, да как вообще, вон там это наша бывшая родина, занимает место какое-то сумасшедшее совершенно, да? И есть там, в общем, как-то не совсем, чтобы есть. Да, а маленький Израиль, который непонятно где находится, и в большинстве три пустыни на территории Израиля, так, чтобы было понятно, кормит не только себя, но и всех своих соседей, и заодно и этот бывший Советский Союз, и здесь, если вы зайдете в каждый магазин, вы найдете израильские продукты. Верно? Сам этот факт должен поражать. Я помню, на меня произвело очень сильное впечатление, так что я даже статью по этому поводу написал, она до сих пор где-то в интернете висит, о картошке из Израиля. Я зашел в Германию, мы жили, я зашел в Альди, Олди, я зашел туда и вдруг увидел, что там продается картофель из Израиля, и к своему удивлению узнал, что он продается не только в этом магазине, но во всех магазинах Альди во всей Европе продается картофель из Израиля. И как не понять, что это исполнение пророчеств, как, например, пророчество Исаии, которое говорит о том, что он благословит свой народ, приведет его назад в землю и наполнится плодами вселенной. Ну, просто вот, просто на глазах, верно? Мало того, войны, которые Израиль выигрывал просто за секунды, шестидневная война. Как долго длилась шестидневная война, кто знает? Да, правильно. Шесть дней. Молодцы, молодцы дети. Так вот, шесть дней, да? На самом деле эта война абсолютно уникальная. Впервые евреи за 2000 лет, первый раз евреи взошли на храмовую гору. Первый раз за 2000 лет евреи подошли к стене плача. Первый раз. Евреи это сделали. Это взорвало весь еврейский мир. Особенно здесь, в Соединенных Штатах, люди стали искать Бога. И вот тогда здесь, в Америке, появилось огромное количество мессианских общин, которые существуют до сегодняшнего дня. Евреи стали искать Бога, и они его нашли. И сегодня у нас почти в каждом американском, в каждом городе здесь, в Америке, есть хоть какая-нибудь мессианская община, хоть маленькая. Если живут евреи, есть мессианская община. Правда, англоязычная, русскоязычных как-то немного. Но сам факт. В церкви заговорили о Израиле, в церкви стали прислушиваться к тому, что происходит с Израилем. И, наконец, появилось самое последнее сегодня течение, которое называется «Ефраимляне». Ну, это секта на самом деле, но неважно. Появилось течение, которое вышло из положения и сказало следующую вещь, что все верующие в Иешуа – это не евреи, это потомки 10 потерянных колен Израиля, и поэтому, в общем, все евреи. Как когда-то говорил мой дядя, он говорил, что на самом деле все евреи, но не все находят в себе силы в этом признаться. Вот. То есть приблизительно вот, да, решили все проблемы. В церкви появились молитвенные группы, потому что в 121-й псалом «Шалу шалом Иерушалаим» «Просите мир Иерусалиму». Появились люди, которые стали просить мира, не понимая, зачем это надо. Вот почему надо просить мир? Почему вообще надо благословлять евреев? Вообще как-то еврейская тема, зачем она нужна? И тогда сделали вывод, евреи, они вот лучше. Я недавно слышал проповедь, меня попросили послушать, и из этой проповеди явно следовало, что евреи лучше. Или евреи много умнее других людей. Вот много умнее. Да, вот там сколько на душ населения там этих лауреатов Нобелевской премии? Потому что они очень умные. Или, например, потому что они здоровее. Даже есть такое мнение. Вот Бог дал закон о кашруте, да? Вот он позаботился о здоровье своего народа, и поэтому евреи долго живут. Вот бабушка моей жены, она, например, ну просто она как бы выпадает из общего списка, да? Она не еврейка, она полячка, полька была, и ела всю жизнь свинину в больших количествах, была полной женщиной и умерла в возрасте 98 лет в полном здравии, так сказать. Да? Но это случайно, обычно такого не бывает, конечно. Вообще все это как бы было в противовес тому, что о евреях говорили раньше. Они хуже всех, они глупее всех, и они вообще какие-то больные все. Да? Откуда пошло пархатый там и так далее. Да, это не просто так. Вот они вот такие все. Раньше говорили совсем плохо, и вдруг стали говорить совсем хорошо. В последней газете «Реклама» я нашел интересную статью. Называется она «Таблетка для Сталина», может быть, прочитал кто-нибудь. Довольно интересная статья. И там речь идет о том, что подобные мысли, они не обходили великих мира сего. Итак, например, 12 августа 1952 года по приказанию Сталина были расстреляны 13 членов антифашистского еврейского комитета. Однако одна женщина, которую звали Лина Штерн, не была расстреляна. Почему? Потому что она была ученой, и Сталин верил, что она для него изготовит эликсир бессмертия. То есть, ну, естественно, евреи. А кто еще может такой эликсир изготовить? Ясно совершенно? Я помню прекрасно, как когда я учился в семинарии, то в библейской школе, то Девочка одна у нас там училась, и когда мы проходили что-то, связанное с Танахом, с Торой и так далее, то она не выдержала, она вскочила при полном зале, она просто вскочила и сказала: «Такого не может быть! Либо мы избранный народ, либо евреи избранный народ. Мы должны с этим раз и навсегда покончить. Либо Бог с нами общается, либо с ними. Если Он общается с нами, то понятно, кто они. Но если Он общается с ними, то вообще кто я? Зачем я сюда хожу? Для чего это все нужно?» Она была так взбешена, что преподавателю пришлось применить, ну, какие-то, да, знаете, особые слова, чтобы ее как-то немножко смирить. Итак, женщина, не еврейка, которая подходит к Иешуа с просьбой. Иешуа многим помогал. Да? И он любил такие просьбы. «Дочь моя жестоко беснуется». И вот на эту просьбу Иешуа называет ее собакой. Она говорит: «Ты подобна собаке, а вот евреи подобны детям». Совершенно потрясающе. Вы знаете, Библия, она непростая книга. Некоторые считают ее очень простой книгой. Она непростая книга. Нам нужна не только Библия, нам еще нужна правильная интерпретация к Библии. Нам еще ее нужно очень правильно понимать. Например, не все записано в Библии. Бог не записал все, что касается сотворения мира. Он не все записал. Точно так же, если вы помните, в Евангелии от Иоанна сказано, что если бы записать все, что сделал или сказал Иешуа, то не хватило бы книг. Поэтому точно так же записано не все. Поэтому вопрос наш не только в том, что записано, но и в том, как записано. И вот отвечая на этот вопрос, возможно, мы заодно узнаем и что записано. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы обратиться к двум местам. Эти места как бы не совсем связаны с тем, о чем говорили только что мы. Однако мы увидим, что они связаны. Интересно, знаете, когда мы на наших библейских разборах о чем-то говорим, рассуждаем о Библии, иногда задаются вопросы, ищешь ответ, ну и находишь ответ, и оказывается, это так интересно. Кто мне задал вопрос? Угадайте с трех раз. Галя. Да. Галя мне задает вопросы, Галя не задает простые вопросы. А я не отвечаю тоже просто. Галя, скажи. Скажи что-нибудь хорошее обо мне тоже. Ну все. Итак, я бы хотел обратиться к истории об Иосифе. Записано это в первой книге Торы, Брешит, Бытие, 37 глава. И вы помните, отец Яков, то есть Авраам, Ицхак, Яков, Яков, внук знаменитого Авраама, сын Исаака, очень любил Иосифа. И вот в 37 главе, в 3 стихе, у нас записана такая формулировка. Я думаю, что вы ее все знаете. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду». Да? Яков, которого переименовали в Израиль, в результате Бог ему дал имя Исраэль, Бог на твоей стороне или Бог борется за тебя, так приблизительно должно это переводиться, очень любил Иосифа больше всех своих сыновей. И мы помним, что сам факт, что отец выделил Иосифа и сшил ему вот эту разноцветную одежду, поверг остальных детей Иакова в уныние до такой степени, что они захотели Иосифа просто убить, и в результате продали его в рабство. И мы помним дальше, что из этого всего получилось. Я думаю, что у многих, которые читали это место, возникает вопрос: что за отец такой? Что за отец? Вот, например, какой-нибудь либеральный пастор, скажем, европейский или американский, наверняка, читая это место, сказал бы, что совершенно Яков дурной отец, да, потому что, находясь под влиянием, то есть этот пастор, находясь под влиянием психологии, педагогики, размышляя о том, что сделал Яков, должен признать, глупость какая-то. Разве могут быть любимчики у отца? Разве это воспитание? Да? Правильно же я рассуждаю, нет? Да? Вы не так думаете в данный момент? Нужно было шить ему одежду. Но ведь сам дал повод другим братьям его ненавидеть. Сам же, да? И, наверное, в нашем вот существе, в нашем сердце должно возникнуть вот такое негативное желание к Якову, тем более, что мы тоже родители, у нас тоже есть дети. Но чтобы нам не фантазировать, есть другая история. И эту историю вы тоже прекрасно знаете. Эта история также находится в самом начале Писания. И речь идет о Авеле и Каине в 4 главе. Помните, да? В 4 главе у нас описана почти та же ситуация. 4 глава с 3 по 5 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеле и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». То есть на самом деле Бог сделал то, что сделал Яков. Он же сделал то же самое. Но если Якова мы обвинить можем, потому что он человек, и мы можем сказать, в соответствии с педагогикой и психологией, он поступил неверно, то Бога мы обвинить не можем. На него у нас рука не поднимется, потому что он прав всегда, как сержант в армии, если вы помните, да? Закон номер один, закон номер два. Если Бог не прав, читай закон номер один. Верно? Он прав всегда. И мы это знаем, он истина. Первой и последней инстанции. Тогда вопрос, зачем ты это сделал? Мы же знаем, чем дело закончилось. Каин не вынес. Не вынес этого. Если братья Иосифа все-таки продали его в рабство, то Каин просто убил Авеля. Это первые дети Адама и Евы. Он просто его убил. Зачем Бог все это сделал? Для чего? Так вот, если мы с вами отвечаем на вопрос, как это все записано, то тогда мы должны задать вопрос, зачем нам это все знать. А вот зачем. Бог открывает нам важную деталь, нам, читающих это слово. Он открывает нам, кого Он любит. То есть, другими словами, что Он ожидал от Каина? Он ожидал от Каина, что, увидев, что Бог любит Авеля, Каин будет стараться стать похожим на Авеля. И тогда Бог его тоже благословит, верно? Что ожидал Яков? Он ожидал, что другие братья попробуют быть похожим на Иосифа, потому что он его любит. Что желает Бог от нас? Он делится с нами своим сокровищем. Он показывает нам, кого Он любит. Он это нам показывает, кого он любит. Это исключительно важно для нас, для всех. В общем, по жизни, на самом деле, тоже так же. Кого мы любим, каких детей любим мы? Чем старше я становлюсь, я больше понимаю, что я люблю. Я люблю непослушных детей. Мне не столь важно, чтобы мои дети были очень послушные. Но вот что я люблю. Это благодарных детей. Согласитесь. Всякий родитель, наверное, с этим согласится. Благодарный ребенок. Это елей на раны. Да, то, что он в каком-то там своем переходном возрасте наделал дел, мы это переживем. А вот то, что он благодарит, и то, что он любит, верно? Это, пожалуй, значительно важнее. Значительно важнее. Посмотрите на Бога. Посмотрите на Него. Он, похоже, любит точно так же. Претензии не нравятся родителям. Мне не нравится, когда мои дети мне какие-то претензии предъявляют. Я этого не ожидаю, и мне это очень не нравится. Точно так же и Бог. Обратите внимание, братья захотели убить Иосифа. Ты не прав, Яков, ты не прав. Ты не прав, отец. Каин решил убить и убил Авеля, потому что Бог не прав. Он не прав. Бог открывает нам, как Он любит и кого Он любит. И для нас это очень важно. Не судите Якова, никогда не судите Якова, никогда не судите Авраама, Ицхака и Якова, никогда их не судите. Всегда, когда читая Библию, вы видите, может быть, там какие-то ошибки они делали или еще что-то, задавайте другой вопрос, для чего вам это написано? По одной простой причине, потому что Бог сам, Всевышний Бог, называет себя Богом Авраама, Ицхака и Якова. Он себя так назвал. Побойтесь Бога критиковать этих людей. Побойтесь Бога думать о них плохо. Побойтесь Бога. Потому что Он их любит, очень любит. Бог открывает нам того, кого Он любит. Нам это сложно понять. Мы с вами живем под действием прагматизма. Нам понятно, парень любит девушку, она бедная, но она красивая. Понятно, он хочет на ней жениться. Понятно, денег нет, но она красивая, ясно. Или наоборот, он, в общем, ее не любит, но она богатая, и он хочет на ней жениться. Тоже понятно. Да? Тоже понимаем. Мы понимаем это, ясно. Не одобряем, может быть, но понимаем, правильно же? Да? Потому что мы везде ищем какой-то прагматизм. Всегда. Поэтому, например, нам непонятно, возлюби врага своего. Как это? А как его можно возлюбить? За что? Главным образом, враг, он хочет тебя убить. Я его должен любить? Ну, сейчас, я первый выстрелю. Правильно же? То есть, не протився злу насилием. То есть это в уши прагматика это не влезает. Или ударили по правой щеке, поставь левую. Как это возможно? Но все это Бог дает нам для того, чтобы мы полюбили, что любит Он. Мы полюбили, что любит Он. Павел говорит, что мы ходим или живем не видением, но верой. Да, мы не реагируем на этот мир посредством того, что мы видим, а посредством того, в кого мы верим. Если Бог, ты любишь это, я тоже это люблю. Это верой мы постигаем. Да? Мне не нужно описывать, почему Бог полюбил Авеля. Хотя и так это видно, Авель был смиренный человек. Бог не ошибается никогда. Мне не нужно это объяснять, но если Бог любит Авеля, Бог, я люблю Авеля тоже. Я его тоже люблю. Правильно же? Если Яков полюбил Иосифа, да я в него влюбился точно так же. С самого начала. Да? Советский человек это не поймет, потому что там написано, что он доносил отцу на своих братьев, говоря современным языком стучал. Стукачок оказался Иосиф-то. И для человека из Советского Союза, где это последнее дело доносить, и вообще говорить правду это последнее дело, да, то, конечно, такого человека любить просто невозможно. Нет, Господь, если ты любишь, то и, конечно же, любим мы. Конечно же, любим мы. И точно так же Писание объясняет нам, что грех живет в нас, он живет в нас, в нашем сердце живет грех. Мы не способны, мы сами по себе не способны определить, что хорошо, что плохо. Мы просто не способны. У нас нет такой способности отличить добро от зла. Поэтому нам очень-очень-очень нужен Бог. Очень. И вот именно зная, что мы не способны, Бог открывает нам свои ценности, свои очень важные ценности, которые мы с вами точно так же должны полюбить. Тяжело любить Израиль? Да и главным образом причины нет никакой, правильно? Но его любит Бог. Сам Израиль этого не понимал. И на негласный вопрос, который у нас записан в Торе, почему ты меня выбрал? Господь отвечает, а не потому избрал тебя Господь, что ты большой народ? Не ищи причины в тебе, а потому что любит тебя. Интересно. Не потому что есть причина в тебе, Израиль, за что тебя любить, а потому что есть причина во мне, говорит Господь, и причина – это любовь. Это любовь. В дальнейшем Иоанн напишет простые слова. Бог есть любовь, потому что Он любит тебя. Он любит. В книге пророка Исаии, в 43 главе, записаны такие потрясающие слова, обращенные к Израилю. 43 глава, 3 и 4 стих. «Ибо я Господь Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию, Савию за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». А никто не знает, где это Савия, я ей рассказывать не буду. Ну, Египет тоже далеко, в общем. Да, и как не жалко его, да? Мы не египтяне, как не жалко, забирай. Да? Там Эфиопия тоже, тоже как-то, да? Мы к ним относимся. Ну, а если бы здесь стояла Россия, Украина, Узбекистан, как бы мы к этому отнеслись сегодня? Дорог, многоценен. Для чего нам это знать? Бог делится с нами своей ценностью. Это Его ценность, это ценность Его. Мы любим не потому, что это нам нравится, не потому, что мы нашли ответ на вопрос в предмете нашей любви, а потому что это любит Бог. Все, мы верим в Бога, поэтому любим. Точка. Это сложно, это очень сложно, это против нашей натуры, потому что нам нужно обязательно хоть что-нибудь, за что можно любить. А здесь этого нет. Просто потому что любит Бог. Мы это берем верой. Мы верим. И поэтому любим. В 9 главе к Римлянам Павел говорит потрясающие слова. Я думаю, до сегодняшнего дня богословы бьются над тем, чтобы понять, зачем он это написал и что он вообще имел в виду. А мы сегодня с вами возьмем, да и ответим на этот вопрос. 9 глава послания к Римлянам, прямо с первого стиха. «Истину говорю, в Мессии не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великое для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Мессии за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Потрясающие слова. Павел говорит, я готов быть сам отлученным от Бога. Я готов идти в ад ради братьев моих по плоти, ради израильтян. Откуда? Неужели Павел просто любит их, потому что это его народ? Нет, нет, он отвечает на этот вопрос, потому что им принадлежат богослужения, потому что им принадлежат обетования, потому что Бог возлюбил их. Бог возлюбил их. Если Бог любит их, я люблю их тоже. Я люблю это, потому что любит Бог. Понимаете, не бывает такого. Если я ненавижу, что любит Бог, если я говорю, Бог, я люблю тебя, но ненавижу, что любит Бог, я ненавижу Бога. Вы это понимаете? Мы поверили не в какого-то Бога. Вот есть Бог, Он Бог всех народов. Но нет, не в этого Бога мы уверовали. И такого Бога вовсе нет. Мы уверовали в Бога Израиля. Вот этот великий Бог, сотворивший небо и землю, сотворивший все, повесивший звезды на небе, этот великий Бог открылся как локальный Бог одного маленького народа Израиля. Этот великий Бог. Йешуа, Мессия Израиля. И если он не Мессия Израиля, то он вообще никто. Он просто никто, он лгун тогда, не надо в него верить, если он не Мессия Израиля. Но он Мессия Израиля, и поэтому мы в него поверили, как в Мессию Израиля. И мы поверили в Бога Израиля, и поэтому мы благословляем Израиль. Это наша цель, это наше сердце. В церкви произошла страшная трагедия, когда все было подменено, и появился вот этот Иисус Христос. И сегодня я могу сказать, что на самом деле существует много этих Иисусов Христов, их очень много, и всего один настоящий. Ему приписали не только внешность там с его длинными волосами, а ему приписали еще кучу всяких гадких вещей. Я не верю в Иисуса Христа православной церкви. Я в него не верю. Я не верю в Иисуса Христа католиков, уж тем более там, свидетелей Иеговы и так далее. Я не верю. Это не тот, в кого я верю. Его называют именем каким-то греческим эквивалентом его истинного имени. Но неважно. Я в него не верю. Есть один только, один. И вот этого одного мы встречаем на встрече с этой женщиной. Для чего он это все говорит? Зачем? В конце концов, он исцелил ее дочь. Нельзя было это сделать молча. Для чего он это все сказал? Для нас с вами, для нас сегодняшних, чтобы открыть там великую вещь. Что любит Бог? Должны любить и вы. Что любит Бог? Должны любить и вы. Что любит Бог? Бог любит праведность. Вы любите праведность? Вы любите ее? Это противоречит нашей натуре человеческой. Как Павел говорит, доброе, что хочу, делаю, не делаю, а плохое, что не хочу, делаю. Бедный я человек, да? Вот наше описание. Ты любишь праведность? Или, как немцы говорят, яин. Я и найн одновременно. И да, и нет. Мы должны любить праведность. Мы должны к ней стремиться всем нашим существом. Верно? Бог любит справедливость. Не нашу, свою справедливость. А вы любите ее? Бог любит жертвенность. А вы любите жертвенность? Бог любит, когда мы любим ближних, а вы любите ближних? Бог любит Израиль. А вы любите Израиль? Вы знаете, Израиль – это ведь не только народ. Израиль – это целый культурный пласт. Израиль – это праздники, которые Бог подарил своему народу. Израиль – это масса всяких вещей. Израиль – это шаббат. Вы любите шаббат? Да, тут же прагматика. А зачем мне это надо? Для чего мне это нужно? Вот сел, вот хлеб благословил, вино. Да зачем мне это надо? Да нет, нет, шаббат не в этом. Это всего лишь красивое оформление. Шаббат в покое. Шаббат, когда я нахожусь в покое, когда я ничего не делаю, когда я общаюсь, когда я молюсь. У нас так мало времени для общения, правда? Работа, 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 деньги. Биллы платить, биллы, 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 деньги, работа, 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 биллы, 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 деньги, деньги, моргич, моргич. Нет, не так. Шаббат, мы так в нем нуждаемся. Мы сейчас приближаемся к осенним праздникам. Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Это же потрясающие праздники, праздники откровения Божьего спасения, Божьего характера. Вы любите их? Вы любите их? Это так важно. Обратите внимание, возвращаясь назад, женщина хананиянка, или как ее тут названо, сирофиникиянка, язычница. Судя по всему, она относится к так называемым чтущим Бога. То есть она не то, чтобы совсем не знала Бога Израиля, поскольку она подходит к Иешуа и очень правильно ставит диагноз своей дочери. «Дочь моя жестоко беснуется». Дело в том, что бесноваться и вообще все, что связано с бесами, относится исключительно к иудаизму. В других религиях этого просто не было. Таким образом, она подходит к Иешуа и ставит очень правильно диагноз своей дочери, что говорит о том, что она к Богу Израиля относится хорошо. Мало того, она говорит «сын Давида», «бен Давид». «Бен Давид» – это буквально обращение к Мессии, «Машиах», «бен Давид», «сын Давида». И она к нему именно так и обращается. То есть, на самом деле, она не совсем, чтобы вообще язычница. Не совсем. И тогда Иешуа ставит один интересный, очень интересный опыт. Эксперимент для своих учеников. Он называет ее собакой, а Израиль называет детьми. Какая реакция этой женщины? Ну и собаки едят крошки, которые падают со столов их хозяев. Она обиделась? Нет, она унизилась. Нет, абсолютно нет. На каком основании? Если любишь ты, люблю и я. Если любит Бог, люблю и я. Для меня это основа. Что говорит Иешуа? Давайте прочитаем эти слова. Последние слова, которые говорит Иешуа в этой истории, 15 глава Матфея, 28 стих. И он говорит следующее. «Тогда Иешуа сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Велика вера твоя. В чем же ее вера была? А вот именно в этом. Вот это и есть вера. Я принимаю от тебя все. Я все принимаю от тебя. Ты любишь – люблю я. Ты любишь – люблю я. В Израиле есть такой мессианский пастор. Его зовут Джордж Казаура. Он палестинец, араб. Основал несколько мессианских общин, еврейских. Удивительный человек. Когда была война за независимость 48 года, то, может быть, вы слышали, арабы, они распространяли такие лжеинформацию, дезинформацию о том, что если евреи придут в арабские села, они всех расстреляют. И арабы, которые рассчитывали очень быстро победить евреев, очень быстро, в общем, на самом деле были ими побеждены и побежали в разные стороны, заодно разбрасывая всякие листовки, пугая местное население. И многие арабы убежали из Палестины, и убежали они в разные страны, в основном в Сирию, в Ливан. Очень многие убежали, может быть, слышали городах, на самом деле это города, но их называют лагерь палестинских беженцев. Вот именно тогда появились эти лагеря палестинских беженцев. Это их семья тоже убежала, но буквально через несколько месяцев решила вернуться. Некоторые вернулись, многие остались, находясь в страхе. Когда они вернулись в Хайфу, они жили в Хайфе, они увидели, что в их доме живет еврейская семья. Они попытались им объяснить, что это их дом, однако их никто не понял. Они оказались на улице, у них было 8 человек, детей. Они все оказались на улице. Родители этой семьи в скором времени уверовали в Иешуа. Как-то получилось так, что они уверовали в Иешуа, родители этого парня. И стали приглашать его приходить в собрание, которое было. Они переехали в Назарет, в Нецерет. И там было это собрание. Но он говорил: вы сумасшедшие, и все, кто в вашем собрании сумасшедшие. Я не буду верить в Бога, который ненавидит арабов и любит евреев. Я в этого Бога верить не буду. Мы лишились всего из-за них. С какой стати я буду в него верить? Мало того, он тут же нашел, естественно, других молодых людей, был молод в это время, которые верили точно так же. И вот, тем не менее, однажды его отец каким-то образом уговорил прийти в это собрание, и когда он пришел в собрание, он ничего не слышал, он хотел вообще как-то привел своих друзей, хотел помешать ходу собрания, но у них ничего не получалось, никто на них внимания не обращал. И в результате вдруг он услышал последние слова проповеди, где проповедник говорил, что если ты не примирился с Богом, то имей в виду, тебе ничего доброго не ожидает. И если ты не знаешь Иешуа, то имей в виду, ты идешь в ад. Поэтому сделай решение сегодня. Это настолько его коснулось, что он захотел выйти вперед и помолиться с этим пастором, который призывал это сделать. Но что-то, какая-то жуткая борьба вдруг шла в нем, и он выбежал из этого собрания, так этого не сделав. И прошло еще долгое время, прежде чем дома он, читая Писание, все-таки покаялся, поверил в Иешуа. Прошло еще какое-то время. И вот однажды, очередной раз, читая Писание, он дошел до 12 главы Бытия, книги Брейшит, и прочитал место. «Благословляющего тебя благословлю, а проклинающего тебя прокляну». Это обращение было к отцу еврейского народа, к Аврааму. И вдруг у него открылись глаза. И что он тогда сделал? Он поехал в Хайфу. Пришел к своему дому, в котором они жили раньше. Вот так положил руки на него. И сказал: Бог, если ты их любишь, я люблю их тоже. Если ты решил им подарить наш дом, то я им дарю этот дом тоже. Для него, и говорит, у меня открылось небо. И после этих слов, как будто с меня упал огромный мешок тяжести, который я тащил. Мешок обиды, мешок несогласия, мешок неверия. Если я люблю Бога, я люблю все, что этому Богу принадлежит. И этим Он воспитывает меня и делает из меня нового человека. Я желаю вам всем полюбить этого Бога, полюбить Его со всем, что Ему принадлежит. Не искать противоречий, а принимать просто это. И Господь найдет способ вас благословить. Как мы часто говорим, Он же не человек, Он Бог. Давайте Ему помолимся. Йешуа, дорогой, спасибо тебе, Господь, что ты открываешь нам глаза на такие интересные факты из той жизни, которую ты провел на земле. Спасибо тебе также за эту женщину, которую ты встретил в бывшей Финикии. Спасибо тебе за то, что ты встретился с ней, за то, что эта история была записана. Она нам многое открывает. Господь, эта женщина не унизилась, не обиделась. Эта женщина прошла потрясающую проверку. Как бы интересно поступили мы, если бы мы оказались на этом месте. Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы мы точно так же проявили нашу веру. Нашу веру сломать нельзя. Она строится не на человеке. Если мы встретим какого-нибудь нехорошего человека по национальности израильтянина, еврея, Господь, то это вовсе не значит, что мы не будем верить в Тебя, и мы разочаруемся в Тебе. Господь, Ты не ошибаешься, и мы это знаем точно, и поэтому мы благословляем Израиль. И поэтому мы будем рассказывать всем, и евреям в том числе, о том, как любишь Ты нас, и что Ты послал в этот мир Своего Сына, Мессии Израиля Иешуа, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, Господь. И точно так же, видя, как Ты относишься к Израилю, сегодня все, кто верят в Тебя истинно, должны понять, что вот точно так же Ты относишься и к ним, ко всем. Не ища причины, а просто потому, что Ты есть любовь. Спасибо Тебе за это. Когда я об этом думаю, я хочу петь, я хочу танцевать. Ты любишь меня не потому, что я хороший. Не потому, что во мне есть причина меня любить. Ты любишь меня, потому что ты есть любовь. Как же можно тогда от этой любви уйти? Это навсегда. Спасибо тебе, Йешуа, дорогой. Спасибо тебе за то, что ты сделал это возможным для нас, для всех. Благослови нас, пожалуйста. Служить тебе верно. Стремиться к праведности. Показывать твой свет всем живущим на этой земле, всем встречающимся. И благословлять Израиль, твой народ, Твою страну, Твою любовь. И я прошу Твоего благословения для всех, для нас. Во имя Йешуа, во имя истинного Мессии Израиля, да будет имя Его благословенное и прославлено во веки веков.